Евгений Никифорович Пушков. «Непобежденные». Глава 4. Приближалось Рождество Христово. Любящие Господа с особой радостью ожидали этот праздник. Детей дошкольного и младшего школьного возраста объединили в один хор, в котором насчитывалось 18 голосов. Начались репетиции, на которых разучивались детские песнопения в одноголосном и двухголосном звучании. Для сопровождения хоровых и сольных песнопений стихийно образовался даже инструментальный ансамбль. К пианино присоединились две гитары и скрипка. Четкие звуки активизировали пение мажорных гимнов в честь рожденного Иисуса и вдохновляли молодых хористов. Сестра, игравшая на пианино, предложила Ларисе спеть соло. Она, конечно, с радостью согласилась и стала наизусть учить слова детского гимна «Рождество Христово, ангел прилетел». Возбужденными и радостными, с избытком новых впечатлений, возвращались дети после каждой репетиции. Там же их учили, декламируя стихотворение, правильно ставить ударение на словах, подчеркивая размер и рифму стиха. Стихи — это римские полки со строго определенным количеством воинов, каждый из которых знал свое место — наставляли детей. Занятия начинались и заканчивались чтением Слова Божьего и молитвой. Так дети приобщались к церкви, возрастая в познании Господа. Им такие занятия были очень нужны, чтобы они не увлекались греховным миром. Закон «подобное стремится к подобному» имеет силу и над детскими сердцами. Дети — это будущее Церкви Христовой. Недруги Евангелия, провозглашая развитой социализм и коммунизм безрелигиозным обществом, запретили в законодательстве о религиозных культах от 29 года кружки по обучению религии, детские и юношеские хоры и оркестры. Но какой же возрожденный христианин и какая христианка пожелает гибели своих детей? Они вместе с апостолом Иоанном откровенно скажут: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Еще на заре христианства апостолы предельно четко на все века разъяснили, как надо относиться к человеческим постановлениям, когда они дерзают посягнуть на Божьи установления. «Судите, справедливо ли пред Богом, — ответили Петр и Иоанн Синедриону, — слушать вас более, нежели Бога. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». С таким настроем братья и сестры местной церкви собрались на вечернее богослужение в канун Рождества 24 декабря. После первой проповеди и молитвы детям предложили прославить рожденного Иисуса Христа. Звонкие детские голоса в хоре, декламации и сольное детское пение умиляли старцев и старец. Многие со слезами радости мысленно благодарили Господа за Митрофана Кирилловича, который жертвенно совершал служение пред Господом, игнорируя атеистические запреты. В середине богослужения, когда радость хвалы Иисуса достигла кульминации, слаженное пение детского хора грубо прервали бесцеремонно вошедшие в дом два милиционера с секретарем горисполкома. Напрасно Митрофан Кириллович просил их не бесчинствовать и дать возможность закончить торжественное служение. «Рождество русский народ будет праздновать 7 января», — был ответ. «Идите в православную церковь, празднуйте, никто вам не запретит, а ваше сборище незаконно». «Вы нарушили законодательство о культах, вовлекли детей в религиозную секту и за это будете отвечать перед законом». Составили акт, в котором значилось, что из детей Анохиных, Зайцевых, Зидрашко, Бояркиных, Марченко и других был составлен хор, принимавший участие в богослужении, а это является нарушением законодательства о культах. Грустными возвращались дети домой. Даже рождественские подарки не пришлось каждому вручить. Их отдали родителям, чтобы они дома поздравили детей с Рождеством Христовым. Ларисе так и не удалось спеть соло в собрании. «Мама, а почему эти люди, которые прервали собрание, не любят Иисуса?» — спросила она. «Доченька», — мама нежно погладила гладко причёсанные волосы дочери. «Иисус сказал: меня гнали, будут гнать и вас. Весь мир лежит во зле, а Христос пришел избавить людей от греховного рабства. Дьяволу, князю мира сего, это не нравится, его цель — погубить людей. Поэтому как тогда гнали Иисуса, так и сейчас его истинным последователям приходится терпеть унижение. Но правда Христова все равно, доченька, восторжествует. Он снова придет на землю и утвердит царство справедливости и добра». Глава 5. 6 января Митрофана Кирилловича вызвали в горисполком на административную комиссию и оштрафовали на 50 рублей. При его окладе на производстве в 110 рублей для его большой семьи это был весьма ощутимый урон. Но собрания евангельских христиан-баптистов не прекратились. Утром 7 января небольшая община истинных поклонников Иисуса Христа опять собралась на богослужение по тому же адресу. Люди праздновали в этот день Рождество Иисуса Христа по старому стилю. На колокольне собора гудел большой колокол, звонкими переливами с ним перекликались малые колокола. Звонарь, созывая народ, хорошо владел своим искусством, православный народ со всех сторон стекался в храм. В этот день на богослужении Митрофану Кирилловичу задавали много вопросов, например, каким было в начале христианское богослужение, когда стали строиться храмы, почему к служению в храмах власти благосклонны, а к нашим молитвенным собраниям нет, можно ли иногда посещать храмовое богослужение и другие. Сознавая необходимость точно ответить на вопросы, Митрофан Кириллович предложил, чтобы после краткой проповеди помолились все желающие, потому что кому-то Господь уже в молитве даст ответ, а потом можно уделить достаточно времени для объяснения интересующих вопросов. Искренние души, для которых многое было понятно, радостно молились, благодарили Господа за то, что собрания не прекратились. Детский хор опять выстроился и спел два песнопения, которые не дали исполнить 24 декабря. Просолировала и Лариса, а потом до самого обеда продолжались ответы на вопросы. На первый вопрос Митрофан Кириллович аргументированно пояснил, как началась христианская вера. Все Евангелия написаны на греческом языке, а по-гречески Иоанн Креститель произносится «Иоаннес Баптистес». А слово «баптиза» означает «погружать в воду», то есть «крестить». Если открыть начало 3 главы Евангелия от Матфея, то там прочитаем, что люди крестились, исповедуя грехи свои. Это могли делать только взрослые. Крещение детей закрепилось только во второй половине V века. Это подтверждается тем, что такие известные деятели церкви, как Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст, блаженный Августин и другие, принимали крещение после 20 лет. А жили они в 4 и начале 5 веков. Старец-проповедник ответил на вопрос, когда стали возводить храмы. Он отметил, что христиан в Римской империи 3 века жестоко гнали. Идолопоклонники римляне истребляли их самыми жестокими методами. В условиях преследований ни о каких храмах не могло быть и речи. Тайные собрания христиане проводили в катакомбах. Храмы стали появляться в 4 веке, когда император Константин объявил христианство равноправным с язычеством, а потом сделал его государственной религией. Далее брат пояснил, что постепенно Константин и его последователи подчинили христианство политике государства. В итоге она стала государственной религией. Сейчас людей, исповедующих такую веру, атеисты не преследуют, потому что, став прихожанами и мирянами, они живут обычной мирской жизнью, во всем подчиняясь атеистам. На вопрос о посещении православных храмов ответил глава семейства Бояркиных. Историк по образованию, он почему-то медлил принять крещение по вере, но пояснил, что в признанной государством религии много нововведений и отступлений от Слова Божьего. Исповедуя Иисуса Христа, там в то же время наравне со Священным Писанием ставят различные предания. Более того, приняли очень опасный догмат. Якобы Библия не самодостаточна для спасения. Все это противоречит последним словам Священного Писания. «Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того Бог наложит язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги и пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Откровение 22 глава, 18 и 19 стихи. «Но разъяснять заблуждение надо осторожно», — наставлял заботливый пастырь. «Лучше всего, не оскорбляя религиозных чувств людей, побуждать их к чтению Евангелия и Библии, и тогда они сами поймут, где истина». Собравшихся особо интересовал вопрос, как отвечать на упрек, что мы якобы оставили веру отцов и дедов. Отвечающий на этот вопрос старец спросил: «А имели ли наши отцы и деды Божью веру?» Христос призывал иметь Божью веру. Основанием истинной веры является только Библия. В заключении Митрофан Кириллович прочитал из Писания: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай», и пояснил, что истинные поклонники должны поклоняться Богу в духе и истине. Истина – Бог, Христос и Слово Божье. У нас должно быть желание быть в общении с такими людьми, как сказал Давид: «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Апостол Павел в послании к евреям также призывает: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Праведный верою жив будет». Хотя собрание затянулось, но по домам расходились неохотно. Благодарили Бога, что никто не помешал провести богослужение. Глава 6. Город Троицк расположен на расстоянии 80 километров от центра Южного Урала, города Челябинска, в котором служила Господу крепкая община евангельских христиан-баптистов. В 56 году пресвитером Челябинской церкви избрали 65-летнего Александра Афанасьевича Шалашова, верного испытанного Божьего служителя. Он был уроженцем Челябинской области. В 28-летнем возрасте его рукоположили на служение благовестника, и 7 лет он совершал его в Волгокамском союзе ЕХБ. В 36 году Александра Афанасьевича за проповедь Евангелия осудили на 5 лет лишения свободы. Ввиду сложной травмы позвоночника он вынужден был носить корсет, но в тюрьме у него отобрали шнур, стягивающий корсет. Без него Александр Афанасьевич оказался прикованным к постели. В таком состоянии он отбыл весь тюремный срок и еще 13 лет не вставал на ноги. Но через глубоко верующую сестру Веру Абрамовну Бог совершил чудо. Молодые братья под ее присмотром усиленно массажировали Божьего служителя. Через 12 месяцев, в 55 году, он встал и мог передвигаться с помощью посоха. Через год церковь города Челябинска пригласила его на пресвитерское служение. Александр Афанасьевич был мудрым наставником и верным домостроителем Церкви Христа. Со всего Урала к нему съезжались братья, чтобы укрепиться в вере и получить правильный совет. В Челябинской и в некоторых других церквах Урала наблюдалось неточное понимание библейских принципов. Шалашов старался объединить церкви Урала единым пониманием основ Священного Писания, призывал твердо соблюдать заветы Христа и не сдавать крепости Божьей недругам Евангелия. Митрофан Кириллович присутствовал на многих тайных совещаниях уральских братьев и во всем соглашался с мудрым наставником. Совещание он всегда возвращался вдохновленным, желающим стоять на страже библейских истин. Старец понимал, что в одиночку маленькой церкви города Троицка устоять будет очень трудно. Нужно братское единство, взаимопомощь и добрые советы. В таком духе он воспитывал подрастающее поколение. В церкви появилась молодежь. Когда Ларисе Зайцевой исполнилось 10 лет, она научилась от Марии Марченко, немного старше ее возрастом, аккомпанировать гимны на гитаре. Теперь под аккомпанемент двух гитар они пели с Раей двухголосные христианские песни. Потом к ним присоединилась их сверстница Вера Анохина. Дуэт перерос в стройно звучащее трио. Музыкально одаренные сестрички радовали церковь своим желанием прославить Господа. У Ларисы была еще мечта играть на скрипке и на пианино. О покупке пианино при их бедности не могло быть и речи. А вот детскую скрипку ей подарили, и владеющая скрипкой сестра преподала ей несколько уроков. Но вскоре она по семейным обстоятельствам переехала в другой город, и Лариса, не имея возможности учиться в музыкальной школе, как могла, сама осваивала этот прекрасный, но сложный музыкальный инструмент. И на пианино она подбирала по слуху гимны, оставаясь иногда после богослужений у Анохиных. Рая Марченко, украинка по национальности, очень желала иметь бандуру. В воображении детской души ее нежные струны и переливы ассоциировались со звучанием гуслей Давида. Мечта Раи сбылась через 3 года, и Лариса тогда тоже немного освоила этот украинский народный инструмент. Вот такое неуемное стремление к овладению музыкальными инструментами было у талантливой, но бедной сестрички Ларисы, горячо любящей Господа, маму и музыку. В общеобразовательной школе детей верующих родителей постоянно унижали. Атеистически настроенные учителя занижали им оценки, критиковали верующих, вызывая смех у всего класса. Притом учащиеся, не вступающие ни в октябрята, ни в пионеры, ни в комсомол, вызывали у учителей откровенную ненависть. Только Господь давал силы детям верующих родителей терпеть все унижения и в то же время мудрыми ответами ставить преподавателей в тупик. когда первый космонавт Юрий Гагарин, преодолев земное притяжение, совершил виток вокруг Земли и благополучно приземлился, атеисты торжествовали. Учительница в классе Ларисы с победным видом начала урок. Ей захотелось унизить исповедницу Иисуса Христа. Рассказав о достижениях советской науки, она обратилась прямо к Ларисе. «Ну что ты, наша богомолочка, скажешь теперь, где твой Бог?» Советские люди залетели на небо, тщательно осмотрели. Никакого Бога нет. Лариса немного растерялась. Класс затих, ожидая ее ответа. Она беззлобным тоном обратилась к учительнице. «Алла Антоновна, мне кажется, или плохо смотрели, или низко летали». В классе многие засмеялись, а обескураженная безбожница, разозлившись на Ларису, грубо приказала: «Сядь на место, умница! Твои мозги совсем затуманились. А все дети, воспитанные в советской школе, докажут, что не боятся никакого Бога. Дети, встаньте и погрозите ему». Послушные ученики повиновались. Лариса, склонив голову, не поднималась с места. Учительница не унималась. Посадив учеников, она подняла Ларису и сказала: «Советское молодое поколение должно быть сильным, а ты такая забитая, что даже боишься погрозить несуществующему Богу. Если, по-вашему, Бога нет, был ответ скромной проповедницы Иисуса Христа, то кому же вы грозили? А если Он есть, то вы, Алла Антоновна, перед Ним очень виновны. Мне вас жаль». Глава 7. Наступил 1961 год, принесший в жизнь Божьего народа в нашей стране значительные перемены. В предвоенные годы атеизму, 32-й по 40-й годы, не удалось искоренить веру в Бога, хотя для этого уничтожили много верных исповедников Евангелия. Душа человека может найти только в Боге покой, и она все равно хотела верить. Церковь ЕХБ была в подполье, но в 1944 году под давлением западных держав, чтобы создать видимость свободы, атеисты вынуждены были сформировать из лояльных к ним лиц Всесоюзный совет ЕХБ. Хотя репрессии активных верующих не прекращались, церковь росла. Чтобы не допустить притока в церковь детей и молодежи, атеисты стали действовать не только запретами. Они употребили для этого сформированный ими всех Б и штат старших пресвитеров, 52 человека. Каждый из них назначался президиумом всех Б только по согласованию с уполномоченным Совета по делам религии и с разрешения КГБ. В апреле 60-го года в общины ЕХБ поступило 2 антиевангельских документа. Для пресвитеров новое положение всех Б, а старшим пресвитерам разослали инструктивное письмо. Если ущемляющее права верующих законодательство о религиозных культах от 29-го года было издано атеистами, то теперь под разрушающими церковь документами стояла подпись «С братским приветом всех Б. Москва, 1960 год». Проанализировав хотя бы несколько параграфов инструктивного письма, каждому станет ясно, что старшие пресвитеры призваны были строго следить за исполнением законодательства о религиозных культах и вести Божье дело не к расцвету, а к упадку. Страница 3, параграф 5. Пресвитер ЕХБ должен строго соблюдать советское законодательство о культах. Страница 5, параграф 6. Исполнительный орган наблюдает за порядком, не допуская никаких нарушений советского законодательства о культах. Страница 7, параграф 2. Испытание вступающих в члены общины производится исполнительным органом. Страница 7, параграф 3. Свести крещение молодежи от 18 до 30 лет к самому минимальному количеству. Страница 9, параграф 6. Дети дошкольного и школьного возраста, как правило, на богослужебные собрания допускаться не должны. В прошлом, при недостаточном учете советского законодательства о культах, в некоторых наших общинах происходило нарушение его. Бывали случаи крещения лиц моложе 18 лет. Оказывалась материальная поддержка из средств общины. Устраивались библейские и другие специального характера собрания. Допускались декламации и стихотворений. Бывали экскурсии верующей молодежи, создавались нелегальные кассы взаимопомощи, устраивались собрания для проповедников и обучения регентов хоров, пресвитеры обслуживали другие общины, хоры также совершали поездки в другие общины, допускались до проповеди проповедники из других общин и бывали другие нарушения советского законодательства о культах. Все это необходимо теперь изжить в наших общинах и деятельность нашу привести в согласие с действующим законодательством нашей страны о культах. В чем и должны нам помочь эти 2 документа – новое положение всех Б и инструктивное письмо старшим пресвитерам всех Б. Насколько работники духовного центра были в порабощении у атеистов, свидетельствует высказывание секретаря ВСКБ Карева в беседе с молодежью Московской церкви в 1961 году. «Положение и инструктивное письмо, — сказал он, — это суть два рельса, по которым идет наше братство. Они основаны на законе. Не признавать этих документов значит не признавать законов, а это значит не признавать власти, а это значит идти против власти». За непризнание этих антиевангельских документов сотни верующих лишались свободы, а некоторые отдали жизнь. Как восприняла отступление Челябинская церковь? Полезно будет сначала познакомиться с ее историей, которая и поучительна, и трагична. Антиофеев в книге «Церковь, возрожденная из пепла», приводит такие данные. Во времена сталинских репрессий пресвитером церкви ЕХБ города Челябинск был Антиофеев Александр Александрович. 1 января 1938 года в возрасте 42 лет он был расстрелян, и еще 35 братьев были арестованы за веру в Иисуса Христа и не вернулись домой. Среди них Горобченко Аким Николаевич, расстрелян 18 января 1938 года. Гусак Семен Дмитриевич, расстрелян 27 января 1938 года. Антиофеев Николай Александрович умер в тюрьме. Солодянкин Алексей Михайлович не вернулся из УЗ. Осуждены были также Антиофеева Варвара Александровна, лишена свободы на 10 лет. Громов Степан Михайлович, трижды судимый, в 35 году на 3 года, в 39 году на 5 лет и в 49 году на 10 лет. Вернулся домой после смерти Сталина. Федин Никита Павлович, дважды судимый, на 5 лет и на 3 года лишения свободы. Горобченко Степан Николаевич, в 35 году осужден на 3 года и 5 лет ссылки. Калашников Павел Владимирович, 28 ноября 47 года приговорен к расстрелу, но казнь заменили на 10 лет лишения свободы. Получив новое положение ВСКБ уже в ноябре 61 года, Шалашов долго не решался прочитать его членам церкви. Ему было больно сознавать, что оно подписано хорошо знакомыми ему братьями. Что случилось с ними? Николая Александровича Левинданта, с которым он вместе трудился в Волгокамском союзе ЕХБ, назначили в 44 году старшим пресвитером ВСКБ по Прибалтике. С ним Александр Афанасьевич пожелал побеседовать. Первые слова, произнесенные Левинданта при встрече, потрясли его до глубины души. «Я не имею права беседовать с вами без представителя от власти», и заставили выйти из кабинета. Орлов стал членом президиума ВСКБ, а его показания в уголовном деле Ананина и Куксенко, опубликованные историком Савинским в журнале «Гость» номер 3, невозможно читать, не возмутившись духом. В декабре 30 года председатель Сибирского союза баптистов Ананин был арестован вместе с секретарем Куксенко. Одновременно был арестован председатель Сибирского отделения евангельских христиан Орлов. На суде он дал такие показания. Ананин не скрывал своей ненависти к советской власти. Он не сказал ни одной проповеди, чтобы не поносить ее. Он еще в начале 20-х годов сидел в омской тюрьме за свою деятельность и теперь мстит за это. В результате следствия Ананин был приговорен к 10 годам лагерей, из которых он не вернулся. Есть предположение, что он умер в 43-м году, но, скорее всего, его расстреляли. Куксенко был сразу приговорен к расстрелу. Какой же приговор вынесен Орлову? Орлова направили в Москву для работы во Всесоюзном совете евангельских христиан. Много неутешительного знал верный Божий служитель Шалашов и о других членах президиума ВСКБ, но никак не думал, что они, устрашившись новых гонений, встанут на путь разрушения Церкви Христовой. «Господи», — молился он, — «я не сужу никого из них, видно, не хватило сил стоять за правду, но спаси их души. А правду, пусть и горькую, я должен поведать церкви и предостеречь ее от повиновения антиевангельским постановлениям». Когда на членском собрании прочитали новое положение ВСКБ, у многих оно вызвало взрыв возмущения. Кто-то настаивал написать письмо с протестом церкви, кто-то, приняв смиренно-мудренный вид, убеждал, что не надо лезть на рожон, лучше пойти на уступки, чем потерять дом молитвы. Один из молодых проповедников предложил компромиссное решение. «Давайте примем все запреты», — улыбаясь, сказал он, — «ведь выполнять-то их мы все равно не будем». На это Александр Афанасьевич возразил, что лицемерие не свойственно искреннему христианину. Он напомнил 14-й псалом: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Кто клянется хотя бы злому и не изменяет?» Пытаясь сохранить единство церкви, Александр Афанасьевич предложил членам церкви усиленно молиться с постом, чтобы Господь всем дал ясность, как поступать в такой ситуации. Ответ от Господа пришел вскоре. Неожиданно было получено первое послание Церкви Божьей евангельских христиан-баптистов ко всем зарегистрированным и незарегистрированным общинам, к пресвитерам, диаконам, проповедникам, служителям хоров и всем братьям и сестрам во Христе от инициативной группы по созыву чрезвычайного всесоюзного съезда церквей евангельских христиан-баптистов и служителей Господа и всех детей Божьих, находящихся в общении с нами. В послании сообщалось, что со времени последнего съезда евангельских христиан и баптистов в нашей стране в 20-х годах прошло несколько десятков лет. За это время руководство церкви ЕХБ уклонилось от учения Господа. Фактически церковью руководят атеисты через сформированные ими всех бы, а их цель – низложить церковь. Нужен съезд, на котором необходимо сказать правду Божьему народу, чтобы, устранив грех, представители единого братства, зарегистрированных и незарегистрированных церквей, избрали из своей среды новый руководящий центр, состоящий из истинных Божьих служителей. Инициативная группа по созыву съезда уже направила послание президиуму всех бы. Оно прилагалось к данному посланию. В послании церквам братья просили поддержать их в посте и молитве и посылать ходатайства в правительственные органы о разрешении съезда. Послание подписали уполномоченные от инициативной группы 23 августа 1961 года пресвитеры Крючков Прокофьев. После прочтения послания на членском собрании многие искренние верующие Челябинской церкви воспрянули духом. Они молились о пробуждении в братстве, и Господь послал ответ на их молитву. Теперь нужно действовать. В церкви было много молодежи. Большинство юных христиан с восторгом восприняли послание инициативной группы, но не все. Сторонники регистрации отвергли этот призыв из страха, чтобы не закрыли дом молитвы. Они избрали свое руководство. Несогласные с ними вынуждены были собираться в частных домах. Они сразу стали испытывать притеснение со стороны атеистов. Шалашов полностью включился в труд пробужденного братства ЕХБ. В феврале 1962 года Шалашов присутствовал на совещании инициативной группы, когда она была преобразована в оргкомитет. А после ареста в апреле того же года в городе Жданове Мариуполь Прокофьева был избран членом оргкомитета. Ему доверили рукоположение служителей в пробужденном братстве. Последующие документы оргкомитета выходили с его подписью вплоть до кончины в декабре 1963 года. Продолжение следует.